Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня, дорогие друзья, мы с вами вернемся в стены областной детской клинической больницы номер 1. Напомню, что наша встреча в этой больнице, вернее, в стенах небольшой комнаты диагностического корпуса больницы, которая с 2003 года стала храмом. Небольшая комната. В то время как областная детская клиническая больница номер 1 – это более 16 тысяч детей с самыми сложными для лечения и диагностики онкологическими и тяжелыми наследственными болезнями, 6,5 тысяч женщин с патологиями беременности и новорожденные, которым требуется операция в первые же минуты жизни, а также более 6 тысяч родителей, которые госпитализированы, чтобы ухаживать за детьми. И, конечно же, медперсонал больницы. Всем им необходима духовная поддержка. И вот сегодня по просьбам семей пациентов и сотрудников УДКБ номер 1 при поддержке Екатеринбургской епархии, Министерства здравоохранения Свердловской области и администрации Екатеринбурга на территории больницы начинается строительство больничного храма в честь иконы Божией Матери Целительницы. И наша передача – это призыв помочь, внести свою лепту, чтобы появился храм Божий в этой больнице, чтобы как можно больше детей и родителей, и, конечно же, врачи получили духовную поддержку там, где идет сражение за жизни детей. Тяжелая болезнь детей – невероятное испытание для родителей, но и возможность услышать призыв Божий. И здесь, в стенах областной детской клинической больницы номер 1, отец Валерий Мамаев несет свое служение на огромную больницу. Он один уже более 10 лет в маленьком храме, размещенном в комнате диагностического центра. Служение идет, и кто-то делает первый шаг и убеждается: Господь рядом.
Вас как зовут?
Дмитрий.
Папа 10-месячный. Как зовут ребенка?
Родион.
Давно лежите здесь?
Полгода. Мы из Перми сюда переехали. Здесь его оперировали, и вот потом в реанимации он лег. Вот здесь квартиру сейчас снимаем, живем здесь рядом с ним.
Ребенок когда заболел?
Как родился, у него порок сердца сразу был. И сразу стало известно. И в 4 месяца вот его прооперировали, и вот полгода уже после операции в реанимации лежит.
Рожали-то не здесь, не в Екатеринбурге?
Нет, в Перми рожали, потом там обследовались, сюда приезжали, уезжали, потом вот на операцию уже приехали. Ну, там последствия возникли, которых никто не мог предугадать. Да, и поэтому вот он там сам не смог дышать, и поэтому вот уже полгода в реанимации лежит там на аппарате вентиляции легких.
Какие прогнозы врачи говорят?
Ну, в такой ситуации там ничего обычно не говорят. Как будет, так и будет.
У вас первый ребенок?
Второй. Дочка 3,5 года.
Когда узнали, что здесь храм, и вот насколько он вам помогает?
Ну, мы до этого не сюда ходили, на Серафима Саровского, который, ну, на Ясной, да, туда ходили. Потом уже сюда узнали, ну, стали сюда ходить. Ну, я считаю, что он помогает. Я верю, и сам вот даже первый раз исповедовался здесь где-то 3 недели назад и причастился.
Первый раз
в жизни, да. Да. Я не знаю даже как, но вот с того момента, когда мы стали сюда ходить, ребенку стало лучше. Мы вот и его причастили, потому что мы, когда его крестили, мы его не причастили, а причастили его вот только месяц назад, наверное. И вот с тех пор, как мы его причастили, и сами я, жена, исповедались, причастились.
И она тоже в первый раз или нет?
Она тоже в первый раз, да. Вот после этого ребенок пошел на поправку, как бы там. Не знаю даже, как это с чем связать. Пока только я вот, наверное, больше с этим связан.
Помощь Божия почувствовали?
Ну, по-другому никак, потому что там просто день за днем, вот, там, за прошедшую неделю, там каждый день у него улучшение. Он полгода не могли вообще с аппарата его снять, а тут за неделю сняли. Я не знаю даже. Да, мы сейчас стали больше и читать, и литературы все купили, чтобы лучше изучить. Мы и раньше как бы сами крещеные и в церковь входили, но многого не знаем и не знали, и сейчас многого еще не знаем, да.
И... Ну, главное, причастие не было, да, до сих пор?
Да, причастия не было. Вот оно было первый раз у меня в жизни у жены тоже.
Слава Богу.
Ну, сейчас и мы родителям рассказываем об этом. Они тоже, да, родители жены, исповедались к причастию готовиться. Там, мои родители тоже, потому что, ну, что мы не сказать, что мы какие-то неправильные, и почему вот с нами такое, за что, как бы, это же может быть, как сказать, не наш какой-то грех, а может быть, это чье-то нам передается. И,
из поколения.
Да, здесь надо, чтобы не мы одни стремились к этому результату, чтобы вся родня, вся кровь, которая здесь замешана, чтобы все были честны перед Богом, потому что живем мы по-разному все, каждый день что-нибудь да происходит, помогает. Конечно, не все, я тоже здесь и понимаю, хоть и читаю, да, что ты делаешь, глядя на других, это, конечно, поэтому даже и за год это все не изучить, поэтому просто надо стремиться, желать, ну, я верю.
То есть идет все время уже проверка своей совестью, да, что делаешь, что происходит.
Да, да, конечно, и после причастия даже я стал больше задумываться о себе, о поступках, о своих ежедневных. Даже где-то бывает, скажу то, что раньше говорил, там обычно потом либо прости Господи, там, да, либо подойдет, там, скажу, не, неправильно сказал, там, извини. Потому что, ну, стал больше задумываться. Наверное, это правильно. То есть
через ребенка, через младенца Родиона вот идет такое, да.
Слава Богу! Близкие маленького Родиона почувствовали Божью руку с любовью протянутую не только маленькому Родиону, но всему роду. Дай Бог, чтобы ребенок выздоровел. А многие родители делают первые шаги. Сейчас мы с вами услышим небольшой фрагмент огласительной беседы перед крещением, который проводит отец Валерий. Напомню, что маленькая комната, в которой расположен храм, находится прямо в диагностическом корпусе больницы, и двери ее открыты. Поэтому вы услышите не только слова отца Валерия, вразумляющие родителей, но и звуки жизни самой больницы, где страдания, плач пациентов. И почувствуете, насколько в маленьком Божьем доме сильна атмосфера любви и надежды.
Это у нас огласительная беседа перед крещением.
Можно буквально два слова? Как вас зовут?
Александр.
Папа Александр и мама?
Юля.
Юля, да. Ребенку сколько?
Две недели.
Две недельки, да. Сразу сюда попали после рождения.
Здесь рожали.
Здесь рожали, да. Даже.
Она, да, маленькая, очень, 650 грамм.
Бог в помощь вам. Дай Бог здоровья. Меня Анна зовут. Вы собираетесь быть крестной?
Просто здесь у меня батюшка тоже крестил ребенка, дочь мою крестила.
Отец Валерий, да?
Да, лежали мы тоже тут в ОПН-2, еще не было ОПЦ, все было ОПН-2. Батюшка крестил его, мою дочку. Я буду крестной тоже тут. Так вот получается.
Анна, вот скажите, что это за помощь, которую вы сами испытывали, да, необходимость?
Да,
и сейчас вот будете помогать уже другого ребенка спасать, да?
Вот, видимо, меня все-таки направляют. Стараюсь. Думаю, молитву читаю я, но вот все равно усердие надо проявлять, чтобы выходить.
Да. Почувствовали помощь Божию?
Конечно, конечно, конечно. Даже вот без молитвы, просто просьбу, все равно есть помощь.
И ребенок меняется, да, сам?
Да, у меня двоих. И у меня двойняшки вообще. У меня и вот одна лежала тут. Ничего, сейчас все хорошо.
Слава Богу. То есть уже ведете церковную жизнь? Да?
Ой, стараюсь, стараюсь.
Помогаете ребенку и себе, да?
Да, да. Ну вот, видимо, сейчас еще третий будет ребенок. Крестница у меня будет, еще одна дочка. Три дочки будет, вот. Будем дальше еще идти.
Помощи Божией.
На этих беседах мы пытаемся дать самые основные такие понятия, как надо жить по-христиански. И поговорить, а как же узнать, как же вы живете, правильно, неправильно. И вот как раз, ну, подсказать, а как же надо, чтобы была Божья помощь вам. Потому что в таких скорбях и бедах, когда с детьми плохо, но многие родители начинают понимать, что Господь может только помочь. Да и врачи бывают сами говорят, что вот там вот храм есть, идите молитесь, может Господь вам поможет. И надежда у человека Ну, я думаю, умирает последнее. Человек приходит, начинает молиться, что-то делать, искать выход из этой ситуации такой скорбной, тяжкой. И если делает правильно, по-божески, то Господь не посрамляет, помогает. Да, у вас же тоже было тяжко. И все, слава Богу, да?
Уже бегает все, уже 6 лет нам.
Вот, поэтому мы должны с вами определиться, а что же мы должны делать, как мы должны правильно делать. Потому что многие люди, сейчас даже крещеные, они не знают, как правильно жить надо по-христиански, что делать. Цель крещения и то не знают. Потому что цель всегда четко должна быть определена. Зачем мы это делаем, для чего? Не мои измышления, что я вот так вот думаю, а как Господь заложил, какую цель. Об этом сказано в Евангелии. И вообще, весь наш разговор опирается на евангельские слова. Так вот, что сказано о Евангелии про крещение? Какая цель крещения?
Попасть в Царство Божие.
Ну, правильно. А у вас какая цель покреститься?
Чтобы ангел-хранитель был.
Так, понимаете, я всегда рассказываю, что мы покрестим, Господь даст ангела-хранителя. Но в скором времени бывает так, что ребеночка Господь забирает к себе. И мы плачем от этого, да? Скорбим. У вас такая была цель? Чтобы покрестить, и Господь его сразу в Царствие Небесное забрал. Нет. Вы хотите, чтобы он пожил еще, да? Вот. Так так и говорите, что хочу, чтобы он выздоровел, чтобы Господь ему дал здравие. Это правильно, да? С вашей точки зрения. Но вот крестная ваша правильно сказала, что цель-то все-таки маленько другая. Понимаете? Она говорит правильно. Это евангельские слова. В первую очередь, цель крещения, это чтобы душа попала в Царствие Небесное. Да. Потому что без крещения мы в Царствие Небесное не попадем. Понимаете? Это евангельские слова. Господь говорит, кто не крещен, не крестится водою и Святым Духом, душа такая Царствия Небесного не наследует. А уж Господь там сам определит. Потому что ключами жизни и смерти обладает Господь, и Он определяет, кому жить дальше, а кому достаточно уже. Понимаете? И поэтому младенцы умирают, и в крепком возрасте умирают. То есть Господь сам определяет, кому сколько пожить. Значит, цель крещения – это чтобы душа наследовала Царствие Небесное. И эта цель совпадает с целью жизни. Потому что Господь нам дал жизнь для того, чтобы мы свою душу научили. Для того, чтобы она могла жить в Царстве Небесном. То есть навыки какие-то привели. Понимаете? И вот для спасения души Господь дал нам все средства. И в первую очередь это таинства церковные. Правильное крещение – это тогда, когда человека погружают с головой под воду 3 раза. Помазывают маслом, миром, читают молитвочки, постригают его. Но основное условие – это с головой под воду 3 раза. Вашего ребенка мы можем сейчас погрузить с головой под воду 3 раза? Я всегда говорю, понимаете, когда я не могу вот так вот покрестить с головой под воду 3 раза, я всегда говорю, когда вы выйдете из больницы, если Господь даст вам здоровье, жизни даст, вы должны найти храм и священника, который ему расскажете, вот все как было, да, что лежали в тяжком состоянии, вас там крестили. Вот. А священники это должны знать, что когда вот в таком тяжком состоянии, то есть опасность для жизни, что человек может умереть некрещенным. Поэтому крестят вот таким образом. Реанимации, поливают водой или кровь от водичкой. Вот. И Господь принимает. Если человек умирает, он считается крещенным, и можно отпевать его, можно поминать его, церковь это принимает, считает его крещенным. Но когда вы выздоровеете, или Господь даст вам жизни, вы выйдете из больницы, вы должны найти священника и храм, которому вот расскажете, как было. И он должен вас с головой погрузить под воду 3 раза. Потому что остальное все я сделал. Ясно, да? И вот, когда мы покрестились с вами, можем участвовать в следующих таинствах. Следующее таинство, будем говорить, это покаяние и исповедь. Только единственное таинство, через которое душа может очиститься от греха. Никаким другим способом душу от греха очистить невозможно. Сначала человек кается, потом должен исповедоваться. Вообще, таинство, то есть таинственное что-то происходит. Вот крестимся, таинство. Что мы видим? Человека погружают под воду, или там поливают водичкой, там вот, допустим, реанимации, там кропят его водичкой, помазывают маслом, там, миром помазывают, постригают. А невидимо, что совершается. Господь что-то совершает. Дает благодать, дает ангела-хранителя, Дух Святый нисходит на человека. Вот это и есть таинственное, которое мы не видим, но мы знаем, мы в это веруем. Как написали нам святые отцы, как Господь сам сказал. Точно так же вот в таинстве покаяния. Мы с вами каемся в душе своей. Что значит каяться? Это надо, во-первых, увидеть свой грех, осознать его, то есть понять, что я согрешил, я так не должен был делать, я отрекаюсь от этого, поплакать, попросить у Бога прощения в душе своей. Господи, прости за то, что вот это согрешил, больше я делать так не буду, то есть сказать, что больше делать, жить так не буду. Дай мне, Господи, силы, если ты видишь, что ты немощен, Господи, дай силу бороться с этим грехом. То есть вот такая в душе должна происходить отречение, что ли, от того, что мы совершаем. То, Господи, помоги, больше так жить не буду. То есть плачь о грехе своем. Это есть покаяние. Ну, человек, когда это делает, он понимает, то есть он находит эти пути и знает, как это все делается. Опытно все это познается. Понимаете, основы можно сказать вот так вот, а остальное все человек, Господь ему помогает, разумляет. И когда человек покаялся, невидимо, он должен прийти в храм, когда храм работает, когда есть священники в храме, они почитают молитвы перед исповедью. И когда человек поисповедуется в своих грехах, которые он покаялся, они читают ему разрешительные молитвы священники. И Господь по разрешительным молитвам, невидимая рука Господня, из хартий бесовских истирает те грехи, в которых вы каялись. Потому что при крещении каждому человеку дается ангел-хранитель Бога. А бесы со своей стороны дают своего ангела, который за каждым человеком до конца жизни здесь земной записывает не только грехи, но и каждое праздное слово в так называемые хартии бесовские. И вот когда человек заканчивает свои дни, душа его на третий день предстает перед Богом, а первые три дня она находится здесь, где-то около тела, может туда-сюда перемещаться, но на третий день она поднимается ангелами Божьими на первое поклонение Богу, и Господь повелевает этой душе показать райские обители. И с третьего дня до девятого дня, то есть шесть дней, она осматривает рай душа. На девятый день она предстает перед Богом на второе поклонение, и Господь повелевает показать ей ад. И с девятого дня по сороковой день она осматривает адские обители, то есть 30 дней ад осматривает. И на сороковой день она предстает на третье поклонение Богу, где Господь определяет ей временное место до второго страшного пришествия. Но то место, которое она заслужила, живя здесь на земле. То есть по грехам ее, по делам ее, что она заслужила, то она и получает. И вот здесь начинается битва как раз за духа. Ангелы говорят, что она достойна Царствия Небесного, а бесы говорят, извините, у нас все записано, такие хартии вот у нас есть, там все написано. Так вот, если человек кается, из этих хартий рука Божья истирает эти грехи. Когда он исповедуется, кается. А когда этого не делает, там все записано. И тогда вот участь души такой очень печальная бывает. Когда человек покаялся, покаяться можно в любое время, в любое время, в любом месте. То есть ночью, утром, вечером, в лесу, там, в транспорте можно, на кухне, на работе, можно везде каяться. Но исповедоваться надо только в храме, естественно, перед священником, наедине. И когда человек покаялся, он может приступать к следующему таинству. Это таинство причастия. Когда человек душу очистил от греха, он может принимать в себя Христа, то есть тело и кровь его Христом. То есть без исповеди, без покаяния причащаться нельзя. И мы обычно вопрос задаем, а как часто вы причащаетесь? Вот крестный я говорил, один раз в год, да? А детей часто причащаешь, да? Ну, детей хорошо причащаешь часто, а сама. Господи, я в Тебя верую, но вот тело и крови Твоей мне часто не надо. И как же мы тогда веруем? Как вы причащаетесь часто?
Я вообще не причащаюсь.
Редко.
Ну, то же самое. Как же можно веровать Богу, когда, так сказать, вы так не говорите. То есть слова вы такие не говорите, но делами вы говорите. Господи, я в Тебя верую, но вот тело и крови Твои мне не надо часто. Или вообще не надо. И что же это за вера такая? Как вы можете оправдаться? А в Евангелии мы опять читаем, это слова Господни. Кто тело и крови моей не вкушает, душа такая Царствия Небесного не наследует. Это слова Господни. Сам Иисус Христос сказал об этом. Почитайте. То есть ваша вера и все ваши дела будут тщетны. Даже если вы хорошие дела творите, плохие не творите, все равно душа такая Царствия Небесного не наследует. Поэтому размышляйте. Понимаете, это очень важно. И обычно у человека всегда есть какие-то приоритеты в жизни, в работе, ну везде, понимаете, и в мыслях-то тоже бывают приоритеты, и должны быть. То есть, что во главе угла? Так вот, самое важное в церкви, когда приходит в церковь, что для вас самое главное сделать, вы считаете, нужно? Некоторые приходят, чтобы только покреститься. Вот покрестились, и потом они 10 лет, бывает, в церковь не ходят. Я покрестился, все, я спасен, все, я сделал все, что надо для Бога и для себя тоже. Другие приходят в храм, поставить свечки, там, записки написать, помолиться, там, что-то сказать Богу, считая, что все это достаточно. И ходят так 10, 15 лет, 20 лет. Для вас что самое главное в церкви?
Я в церкви бываю только когда вещи какие-то передаем.
То есть тебе вообще не надо. Не вещи же самое главное церковь отнести, правильно?
Помочь кому-то.
Помочь. Ну, а смотрите, мусульмане, там, индусы, они не помогают никому, что ли? Значит, самое главное, оказывается, в церкви, это причастие. И выше причастия в церкви ничего нет. Причастие совершили, и начинается новый день. И получается, что самое главное, это вы не делаете. То есть тело и крови Христовой вы себя не принимаете. Поэтому надо крепко размышлять на своей жизни, понимаете? То есть изменяться. Потому что каюсь, если мы ходим на исповедь, говорим каюсь, Господи. Другими словами, это Господи, я так жить больше не буду, я буду изменяться. То есть таким образом человек может придет ко Христу, может придет. И слава Богу, если он придет. Потому что многие так и не приходят. Поэтому решайте, размышляйте. Такие вот скорби-то, когда ребенок в том участковом состоянии, надо рассматривать, когда он так. То есть в чем я согрешал. Либо я, либо даже мои родители, и мои даже бабушки согрешали. То есть надо разговаривать, понимаете? И каяться в этом, то есть призывать. Если сама не совершала, то есть этого не делала, смертных грехов, значит, надо разговаривать с мамами, с своими. Они что делали? Скорее всего, они об этом делали. Не знаешь? Потому что такие вещи, ну как скрывать? От этого люди страдают. Это большинство приходит вот, из онкологии, приходит там из других, и, так, начинаем разговаривать тоже дальше, поплачутся, а потом начинаем говорить, а чего же это произошло? В чем каяться-то, в чем исправляться-то? Господи, прости, за что? И оказывается, да, все это было. То есть искать надо причины. Если нашли причины, значит надо не каяться. Тогда Господь начинает как-то помогать, исправлять это все. Начинаешь с ними разговаривать, они знают за что. Я говорю, откуда ты знаешь? В церковь не ходишь, ты духовно безграмотно, то есть не читала, а мне говоришь, что я знаю за что. А вот знаю и все. Кто тебе сказал? Ну, я понимаю, что это Господь ей подсказал, понимаешь? Потому что я ходил в реанимацию, мужика входил, которые вот так вот лежат, руки, ноги там подвешены, и мне рассказывают, плачут, бывает, рассказывают, что врачи им сказали, ты в каком состоянии был, тебя нашли, выкопали оттуда, за барю попал, ну, ты жить не должен, ну вот почему ты живешь. И они тоже говорили мне, батюшка, да я, говорит, знаю, за что я попал в это положение. Очень часто Господь четко человеку дает осознать, за что он получил такое наказание. Тем, кто маленько что-то соображает, которые Богу так сказать, они, конечно, ничего не понимают. Мы имеем разговор о том, кто к Богу пришел, кто, пускай он даже не воцерковленный, как вы, до конца, понимаешь, не ходит, не исповедуется, но все равно он к Богу тянется. Господь тогда дает это. Вы же никогда не задавали ему вопрос, а за что, почему? Хотя чаще всего задают вопрос. Либо мне говорят, что я не виновата, за что, почему, Господи, что такое сотворило там, или там, за что ребенок мой страдает, я такая безгрешная. А чаще всего они молчат и плачут, понимаешь, потому что знают, начинаешь с ними разговаривать, они знают за что. Редко-редко, я за 10 лет, по-моему, там 2 или 3, или может 4 женщины говорили мне, а я ничего не виновата, ничего, что ты мне тут рассказываешь, понимаешь, ну а что с ними говорить, если им так говорят. Человек... Бывает, что так вот эгоистические чувства такие проявляются, и он считает себя не виноватым ни в чем. Что-то кто-то этого за что-то вот это самое ему сотворил, он, в общем, кто-то виноват в этом. А большинство людей вот за 10 лет, большинство людей четко осознают. И проходит время, если они покаялись, если они все это совершили перед Богом, все, загладили свое вино, родители, бабушки, дедушки это самое сходили поисповедовать. Господь дает здоровье ребенку. Нам же это и надо. Поэтому разговор идет об этом. А как сделать так, чтобы нам была помощь? Так помощь, она от Бога дается тогда, когда мы начинаем сотрудничать с Богом. Не просто ждать, а трудиться, сотрудничать. Господь трудится и видит, что вы трудитесь. Тогда бывает и помощь. Поэтому начинайте трудиться. Начинайте жить по-божески. Начинайте исповедоваться, причащаться. Тогда будет помощь Божья. И в первую очередь вы должны, чтобы нас, у вас успокоилось. Имело мирный такой настрой. Потому что если ты неспокоен, как ты своего ребенка успокоишь? Он ведь ребенок чувствует мало, понимаешь? Если еще грудью кормишь, о, так с молоком матери все передается. И Господь, бывает, вот молоко забирает не из-за того, что мама там что-то не ест или не пьет, а из-за того, что она злится, раздражается, там, крепко унывает, чтобы вот с молоком матери ребенку не передалось это дело. А если даже будешь воду пить одну, у тебя всегда молоко будет. Возьми военные годы. А что, они не рожали, что ли, детей? И грудью не кормили. Одну воду пили и ели там чешую траву. И все было, как эти вавилонские дети. Ели одну траву. Поэтому вот таким образом. Будете ходить в храм, так сказать, все это у вас останется, вы вспомните, понимаешь. Если вы не будете молиться, не будете ничего делать, вы это забудете. Ну, тогда все бесполезно, все разговоры. Сейчас пойдемте уже тогда. Вы где? На каком-то же?
На пятом, да.
На пятом, в перинатальном центре, да?
Вот так. Уже во время огласительной беседы начинается сотрудничество с Богом под руководством священника Валерия Мамаева. Это первые шаги перемены, преображения души, исцеления, которое должно коснуться и маленького пациента больницы, о котором плачет мама, и всего рода, если родители потрудятся, потрудятся ради Бога и ради спасения своих душ. Слава Богу, у отца Валерия есть помощница, сестра милосердия. Вот что нам расскажет Наталья.
Наталья, вы сестра милосердия, которая вот помогает здесь, в больнице. Что вы можете сказать о службе при храме иконы Божьей Матери-Целительницы?
Я хочу сказать, что служба милосердия здесь очень и очень востребована в нашем детском онкологическом центре, потому что в помощи, в духовном утешении нуждаются как сами ребятки, так и их мамы, ну и папы, естественно, очень много пап ходит. И очень хорошо, что здесь есть наша молебная комната, маленький вот такой храм Божий. Это дом Божий, неважно, занимает он большое пространство или маленькое.
Молитва-то идет, да?
Конечно, она идет сразу к Богу, потому что ребятки здесь лежат с очень серьезными заболеваниями. Помощь оказывается им большая. При помощи храма мы можем дать им самое главное таинство, самое главное врачество – это причастие святых Христовых тайн. Оно же возможно только в храме, только у священника. Это очень большое подспорье. Врачи делают свое дело, но понятно, что источники болезни, они находятся в духовной области. И нельзя вылечить болезнь, если мы не излечим душу. И я очень многим мамам, ребяткам, подросткам объясняю, что цель жизни человека – это исцеление души. И не важно, сколько ты проживешь лет. Самое главное, какой ты подойдешь к концу земной жизни.
Вы видите детей, наблюдаете, как они меняются, как они воспринимают слова о Боге.
Детишки, которые поступают в онкологический центр, они очень быстро взрослеют из-за своей болезни. И эти дети совершенно удивительным образом начинают молиться. Когда я прихожу в палату для того, чтобы помазать освященным маслочком, ребенка, маму обязательно мы помазываем. Но не просто так, а мы обязательно молимся вместе. У нас совместная молитва бывает. И дети так сосредоточены, с такой верой молятся. Я всегда спрашиваю, ребеночка любого возраста, ты веришь в Бога? Ну вот все дети. Один единственный ребенок сказал, не знаю, новенький. У ребяток бывает очень сосредоточенная, светлая молитва. И даже если в правой ручке у них стоит капельница, и не может он согнуть ручку, перекреститься, чтобы, то детишки молятся левой рукой. И с таким вниманием мы учим с ребятками молитвы, допустим, совсем-совсем маленьких, я учу говорить «Господи, помилуй». И чтобы они это повторяли, когда им плохо, и когда что-то болит, в любое время дня и ночи. А также у нас от службы милосердия сейчас поступили детские молитвословы. И я раздаю всем ребяткам лично, чтобы они могли читать эти молитвы, те, кто читают. А для маленьких, чтобы мамы читали именно детский вариант молитв. Дети так радуются. Просто вот многие начинают тут же открывать, читать при мне прямо. Такая благодать детишкам посылается. И, конечно, все их молитвы, они не останутся без ответа. Бог обязательно исполнит просьбы, но только мы не знаем, когда.
И не знаем, как, потому что эта молитва не только за здоровье ребенка, да, за жизнь, но за весь род молитва.
Конечно. Мы очень много читаем литературы с ребятками православной, молимся вместе. Бывает, что на молитву встают все, кто есть в палате. Если многоместная палата, несколько мам, ребяток. И, конечно, если будет отдельный храм, то это было бы очень и очень хорошо. Потому что для того, чтобы сюда попасть в храм, мамам необходим магнитный ключ от перехода. Но не каждой маме выдают. Можете просто стоять у дверей долго ждать, там, пока дверь откроется в переходе. Поэтому приходится либо их провожать сюда. Не каждая мама может позволить себе оставить ребеночка и прийти сюда в храм. Поэтому требуется не одна сестра милосердия, а несколько. Для того, чтобы мы и подкрепляли друг друга духовно, поддерживали. И для того, чтобы иметь возможность посидеть с ребеночком и отпустить мам помолиться в храм. Это очень благотворно действует на душу. Мамы просто окрыляются, глазки начинают блестеть. А когда поступают сюда, у них такое уныние. Просто руки, говорят, опускаются. Особенно, если рецидив бывает. Тут вот особенно тяжело очень. Опять объясняешь, ищешь, какие были допущены ошибки в жизни, когда ребенок вроде бы получил исцеление, и вдруг опять здесь оказывается. Обязательно объясняешь, что слезы – это, конечно, хорошо мамины, но они должны нанизываться на ниточку молитвы. То есть без молитвы как бы это слезы печали, горести, и они мало чего помогут человеку, только расстроят маму и ребеночка могут расстроить. А так вот хочется всей душой просто всех поддержать, утешить с помощью Господа нашего Иисуса Христа. Сам же человек бессилен, только то, что Господь подает свою благодать. Только этим мы и живем. Если бы у нас был построен отдельный храм, то в этой больнице вообще вот все бы по-другому задышало. То есть каждый бы человек имел возможность прийти, поговорить с батюшкой, выйти, помолиться в любое удобное для него время. И действительно, таинство всего, таинство соборования, как трудно провести в маленьком храме или даже в палате, потому что и свечи горят, и кождение происходит. А там, в огромном помещении, это было бы очень и очень хорошо. И очень многие бы и мамы, и папы приходили. Они приходят сюда и соборуются. Но в храме, конечно, это было бы все по-другому.
Дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня были свидетелями жизни маленького храма, который находится в одной комнате областной детской клинической больницы номер 1 города Екатеринбурга, где спасают десятки тысяч детей и беременных женщин. Все они, так же как и медперсонал больницы, нуждаются в храме. И сейчас от нас с вами зависит, как быстро будет построен этот храм в честь иконы Божией Матери Целительница. Поддержите своим участием строительство больничного храма. Ваше милосердие облегчит страдания маленьких пациентов и их родителей. А наши благочестивые предки знали, Господь благословляет строящих храм и весь их род. Средства на строительство храма в честь иконы Божией Матери Целительница можно передать лично. Напомню, адрес больницы: город Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, 32. Сюда, в православный киоск в главном корпусе, можно подойти ежедневно с 10 до 18 часов. Либо перечислить деньги по безналичному расчету. Назову расчетный счет. Итак, расчетный счет на строительство храма в честь иконы Божией Матери Целительница. МПРО. Прихода во имя иконы Божией Матери Целительница в юго-западном районе города Екатеринбурга, Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви. ИНН 667-422-54-74. КПП 665-801-001. Расчетный счет 407-038-102-149-6-56. Корсчет 301-018-108-8-756. В ОАО СКБ Банк БИК 046-577-756. Дорогие друзья, строить храмы – многовековая благочестивая традиция России, которая исцеляет не только прихожан, но прежде всего несет Божье благословение самим благотворителям и их роду. Пусть вашим добрым участием на территории областной детской клинической больницы номер 1 в городе Екатеринбурге будет построен храм. С вами была передача «Возвращение к истокам» и журналист Лариса Ларионова. Я прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.